Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый вечер.
Два события произошли на днях в России, имеющие непосредственное отношение к культуре. 21 мая в редакции российской газеты состоялась презентация масштабного государственного управленческого исследования «Национальная идея России», в создании которого принимал участие доктор политических наук, глава ОАО РЖД Владимир Якунин и другие ученые. На этой презентации, кроме проекта новой Конституции России, обсуждалась национальная идея страны и предлагалось закрепить эту национальную идею в дивизии, как одном из символов государственности. Еще, кстати говоря, в 2010 году Центр проблемного анализа провел всероссийский конкурс по поиску такого девиза в России, и были зафиксированы около 200 разных версий. И рейтинговые места заняли следующие девизы. Вот я перечислю. Закон, справедливость, процветание. Восток и Запад объединяя. Одна жизнь, одна отчизна. Державность, демократия, духовность. И так далее. А второе событие произошло буквально сегодня. В среду спикер Госдумы Сергей Нарышкин объявил о том, что в России должно уже со следующего года начаться выполнение стратегической общенациональной программы «Модернизация культуры». При этом необходимо, по словам спикера, проанализировать законодательство о культуре вообще и начать подготовку нового закона о культуре. И вот мне хотелось бы с вами начать, по крайней мере, нашу передачу с этих вопросов. Нужна ли России национальная идея? Можно ли и как модернизировать культуру в стране? И в этих вопросах давайте попытаемся немножко разобраться. А нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка «СПБ». Ну, Александр Николаевич, вообще эта тема давно уже обсуждалась в России, еще в 90-х годах. Помните, при Борисе Ельцине очень много было споров
еще
на эту тему.
Еще и раньше.
Еще и раньше, да, конечно. Вот это нужна ли России национальная идея. На очень высоком уровне прошло обсуждение в Москве. Там были представители властей региональных, священники и так далее. В принципе, и вот этот вот... Давайте вначале на девизе остановимся. Да, девиз вообще вот этот вот, который там обсуждался, это не выдумка какая-то российских государственников, а вот, собственно говоря, такие девизы существуют в самых разных странах, они определяющие национальные, да, такое национальное сознание. Вот в Великобритании «Бог и право личности», например. В Испании национальный девиз «Превыше всего Испания – Бог». В Чехии «Истина восторжествует», да. Но вот что вы скажете вообще, насколько такие девизы могут вообще, допустим, ну, скажем, объединять нацию?
Ну, это такая часть политической работы государства. Это мало имеет отношение, на самом деле, к народу, к его духовной или там социальной жизни, на мой взгляд. Из вот девизов, которые есть, мне ближе всего «Россия, спаси и сохрани», потому что она говорит о значении человека, о значении Бога и человека для жизни, и это, мне кажется, самое точное, самое мирящее всех, потому что мы должны всех ценить наше единство общее, единство народов разных культур в этой огромной нашей стране. И пусть она вот спасает и сохраняет нас всех. Россия как государство нужна нам для того, чтобы наша культура, наша духовная культура существовала, продолжала существовать. Разнообразная, разные культуры, и разные люди, и разные национальности. Вот для этого нам нужно государство, которое в данном случае называется Россия.
Так что... да. А как вы думаете, надо ли менять Конституцию в связи, допустим, с таким девизом вообще? Под этот девиз практически выстраивать все, чтобы, опять-таки, и надо ли создавать такую национальную идею?
Если существующая Конституция с точки зрения формулировок и содержания не соответствует гуманитарным принципам и не соответствует вот тому, о чем мы сейчас говорили, о спасении и сохранении человека, конечно, он вносит все необходимые изменения. Но мне так кажется, что в Конституции есть абсолютно точно правильно сформулированные позиции. И, может быть, что-то точнее в американской Конституции сделано, потому что с самого начала она учитывала больше интересы индивидуальности, а меньше интересы государства и общества как такового. Но если и народ, и правящие слои будут строго следовать конституционным нормам, той Конституции, которая существует, то, мне кажется, большей части проблем у нас просто не будет. Вопрос в том, что Конституция – это отдельно, жизнь народа – это отдельно, жизнь государства – это тоже отдельно. Все на разных лодках плывут в одном океане. Это такая очень своеобразная ситуация такого вот, такой не то что дисгармонии, хаоса, на самом деле, конечно. Это особенно чувствуется в нашей жизни. Но национальная идея мне никогда не казалась это актуальной проблемой, потому что национальная идея, она формулируется исторически, постепенно, складывается не в ученых кабинетах, а самой жизнью. И вот я часто слышу разговоры о патриотизме, например, о том, как воспитывать патриотические чувства у людей там, или у молодежи, так мне кажется, для того, чтобы люди любили свою родину, чтобы она была достойна этой любви. Молодежь, например, склонна любить и возвеличивать свое отечество, да, по природе своей, эмоциональной природе. Молодежь будет любить эту Россию, будет любить нашу родину, если она будет если это будет разумное государство, умные люди, значит, человеколюбивая политика, миролюбивая политика, если это будет доступность образования, поощрение самообразования, поощрение семьи, поощрение доктора, поощрение врача. Вот тогда, ну и воина, конечно, военного человека. Если это будет разумное государство, то все будут за это государство воевать и будут его отстаивать. А будет оно в анархии, в хаосе, в волюнтаризме или в коррупции, казнократстве, так кто же будет любить и гордиться этим государством? Создайте государство разумное, очень ориентированная на разум, на жизнь человека, мы будем гордиться этим государством. Надо создавать такое государство и не выдумывать никаких идеологем над всем этим. Надо заниматься рутинной работой, на мой взгляд, совершенствования государственного механизма, государственной работы, изгонять из государственной жизни бюрократическое издевательство, бюрократическое рабство, повышать культуру. И в этом смысле мне очень кажется, что очень правильно говорит Явлинский, который все время подчеркивает и говорит, что все должно строиться на уважении. Люди должны уважать друг друга. И все мы, и государство, и мы все между собой, граждане, должны уважать друг друга. И в этом смысле я считаю, это очень правильное системное просто размышление.
Спасибо большое, Александр Николаевич. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему МВД безнаказанно нарушает Конституцию, выявляя школьников кавказских национальностей? Обсуждают журналист Саид Бицоев, правозащитник Евгений Прошечкин и генерал-лейтенант милиции в отставке Алексей Розуван. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров. Александр Николаевич, ну давайте теперь поговорим об общенациональной программе модернизации культуры, параметры, которые спикер Сергей Нарышкин сегодня объявил о том, что он собирается в ближайшее время обсудить с президентом. Я вам показал примерный, значит, текст доклада, и вот мне что очень заинтересовало вообще. У вас сразу, когда вы после того, как прочитали этот доклад, мне сложилось впечатление, что это так громко объявленная вообще общенациональная программа модернизации культуры может оказаться в конечном итоге, как, знаете, уже принятые, много принятых различных федеральных целевых программ. Не мне вам рассказывать, вы с этим постоянно сталкивались.
Ну, мне кажется, что культура – это не цех на заводе, и это не отрасль промышленности какой-то, это все. Культура – это все, это основа и природа жизни людей, это цивилизация, это цивилизационная гарантия государства, и это цель существования государства. Государство, на мой взгляд, по крайней мере, в России это точно нужно нам только для того, чтобы мы могли осуществлять, развивать, совершенствовать культуру во всех ее разнообразных формах. Ну и как высшую форму культуры, конечно, искусство, без всякого сомнения. Поэтому эта программа, она на самом деле как бы говорит о вообще развитии всего государства. И поэтому как-то мне не совсем понятно. Государство наше не декларирует, что развитие культуры или культурный департамент, или культурная, или тенденция развития культуры является целевой, главной и основополагающей жизни государства. Мы все время слышим о развитии там, промышленности, мы все говорим, знаем о спорте, там, о внешней политике, о валовом продукте и прочее, прочее.
Об обороне.
Да, об обороне, да, но чтобы не... чтобы кто-то сказал, что цель существования государства, как мне кажется, культура, я как-то ни от кого не слышал этого на самом деле. Если это будет программной установкой нового правительства, нового государства, президента, почему нет? Но тогда нужно очень многое делать по-другому. И мы это все прекрасно понимаем. Но очень многое нужно смотреть по-другому, потому что, как мне кажется, и политические проблемы, и исторические или историко-социальные проблемы России, как мне кажется, они все зависят от уровня культуры, очень среднего уровня, уровня культуры в стране. И уровня культуры бюрократии, и уровня культуры военных, и уровня культуры политиков наших, и политиков, и дипломатов наших, и в общем, все зависит, конечно, от... вот уровня культуры общей нашей всей. Тут, правда, надо сказать, что, как мне кажется, эта же проблема стоит и перед Европой. Потому что уровень культуры руководства европейских стран столь же странно иногда. И решения, которые принимают европейские руководители, тоже иногда отрубь берет. Да? Что это такое? Какое поколение людей приходит к руководству цивилизации Старого Света? Вот это вот тоже такое, да, ведь это же народы приводят этих людей, да, к власти. То есть тут не так, все не так просто. И вот за этими красивыми, большими, тяжелыми словами, которые я прочел, за этими предложениями, в которых много слов, но очень трудно как-то вот свежее дерево молодое увидеть. Это такой травостой такой очень, тайга такая, в общем. Пока это... Надо для себя правильно определить точно, что есть культура для России. Я считаю, что это есть смысл существования государства. Создание, упрочение, разнообразие культурных форм жизни, цивилизационных форм жизни, национальных форм жизни. И, без всякого сомнения, дистанция по отношению к религии. Государство должно сделать дистанционный шаг по отношению ко всем религиям. Это есть государство высокой, большой культуры, чтобы на разных уровнях не сталкивать религиозные группы, религиозные конфессии и культурно-религиозные конфессии в том числе.
Александр Николаевич, а как вы считаете, вот эти последние, так сказать, столкновения, ну, скажем, идеологические и другие, между клерикалами или и антиклерикалами в стране, насколько это все вот, имеет отношение к культуре? Или это, скажем так, больше, ну, пусть и вот, допустим, да, это вот девушки, которые... это все больше какое-то имеет, скорее, политическую...
Ну, я не знаю, мне трудно судить. У меня вызвало это ужас, чувство какое-то брезгливое, какой-то грязи. Все, что там произошло в храме, и все говорят, девочки, никакие это не девочки.
Ну, а взрослые женщины, общество на это?
Ну, это уже другой вопрос. Это, на мой взгляд, уже не так принципиально, на самом деле, потому что во всякой общественной реакции есть значительная доля неврастении и значительная доля спекуляции. Мы это прекрасно понимаем. Будь то реакция демократической общественности или там клерикальной общественности, это всегда общественная реакция, как мне кажется, она всегда содержит такой неврастенический нерв. да, такое нервное, то есть преувеличенную какую-то температуру, слишком высокую температуру. И я от многих моих друзей, близких людей слышал, что это, конечно, реакция преувеличенная, да, что нельзя придавать этому значение вот такой общенациональной беды. То есть проблема в том, что никакая религиозная проблема не должна становиться общенациональной, никакая религиозная идея, никакая философская идея не должна быть общенациональной идеей. Это очень опасно, когда это становится общенациональной идеей, будь то в государственном масштабе или даже для жизни там, условно говоря, русских людей. Нельзя, чтобы для жизни русских людей православная идеология была бы единственной и совершенно главной. Для нас главная идеология, если угодно, это гуманитарная жизнь, гуманитарное отношение к человеку. Мы все очень разные, и даже среди верующих людей, среди тех из нас, кто верует, тоже разные люди. У нас разные бывают внутренние мотивации к жизни, у нас бывают разные социальные представления, политические представления разные, да? Да, ну, представьте себе, там, например, человек, который в свое время сделал собачье сердце, он сегодня там представляет коммунистическую партию в парламенте, да, и наверняка ходит в церковь и крестится, да? Наверное, да? Но вот, ну, вы видите, какие мы все разные? Мы просто чрезвычайно разные, мы опасно разные. Опасно разное. Такой коктейль Молотова, на самом деле. Ведь, на мой взгляд, это крайне сложная ситуация.
Вот вы знаете, вы упомянули вообще уровень культурный уровень власть имущих мира сего. Да, это не только касается российских власть имущих, а зарубежных тоже. Знаете, недавно в замечательном интервью The New Times известный российский ученый Вячеслав Иванов, он как раз первую фразу, когда его спросили, а что вас так вот беспокоит, как бы он сказал, вот меня беспокоит, сейчас уже немножко поменьше, но все-таки меня беспокоит вот эта возможность международного грандиозного конфликта военного. И именно это объясняется этим низким уровнем, как он, ну, так дал понять, низким уровнем вот этих людей, которые имеют на руках эти ядерные
кнопки.
Это так.
Но понимаете, но в свое время, когда началась вот эта вот бомбардировка Югославии, и я в это время часто встречался со своими друзьями, близкими европейцами, немцами в том числе, и я ни у кого из них, я их никого не узнавал. Да, просто не узнавал, потому что они все считали возможным эту бомбардировку и возможным военное вмешательство вот в таком масштабе, в таком противоречивом поле осуществлять. И честно скажу, что с некоторыми из них я потерял всякие контакты, человеческие в том числе, потому что... И о некоторых из них я считал людьми образованными, тонкими, утонченными даже. Но мы разошлись вот в этом принципе, существует ли единое гуманитарное поле у нас у всех сейчас. Оказывается, его все меньше и меньше. И это не только разница между нашим руководством, которое Россия, которая протестовала против такого решения.
Это глобальная проблема,
конечно. Да. Но это было и между нами, гражданами, между людьми, которые занимаются культурой и гуманитариями, кто имеет контакты со своими уважаемыми, любимыми друзьями в Европе. Да? Мы тоже оказались не в одной лодке. В данном случае. И очень многие европейцы сейчас поддерживают вот такое вот дегуманизированное, на самом деле, действие, что можно взять и военным способом решить сложнейшие проблемы. Категорически нельзя, это категорически исключено, тем более рушить политические системы народов и стран, которые имеют свое право, и потом нельзя, чтобы цивилизация шла вот на таком эгоистическом, таком, с одной стороны, а с другой стороны, на таком потребительский уровень выходила. Сам народ сам должен уметь решать вопросы, понимаете? Будь то народ Северной Африки или Центральной Африки, да, или там Юго-Восточной Азии, они все должны уметь решать свои внутренние вопросы. И надо им помогать самим решать свои внутренние вопросы и ограждать от внешней помощи при решении внутренних вопросов. Это на самом деле может привести к чудовищному хаосу, когда возникнут люди, которые будут говорить, что мы лучше всех других знаем, кто как должен жить. Это ведь не только вопрос уклада или политической жизни народа и стран, да, это вопрос еще и просто самостоятельности, независимости национальных культур. С одной стороны, мы начинаем диктовать, как должны себя вести арабы там, или там египтяне, не знаю, алжирцы, там кто-то, кто вот с этой частью, да, в политическом контексте, а потом будем залезать в учебники, которые там преподают, а потом мы начнем мусульманам диктовать, какое у них должно быть представление о вере. Это вот все, это все вещи, которые опасно, узелки опасно завязываются всегда от такого вот жесткого поведения чего-то. Это негодно, негоже, это совсем негоже.
Ну, давайте вернемся к этому проекту. Все-таки мне хотелось бы вам еще один вопрос задать по поводу общенациональной программы модернизации культуры, которую спикер Сергей Нарышкин, спикер Госдумы, заявил. Вот если бы вам была представлена возможность создать проект реформ в части вот этой вот программы по поводу модернизации кинематографа, вот что бы вы первое сделали?
Ну, таким, как я, такие возможности, во-первых, не дают. Это... Надо отдавать себе отчет в этом. Но если бы меня кто-то спрашивал, я бы сказал, что, во-первых, нужно четко разделить коммерческое в культуре и некоммерческое. Очень четко разделить, что такое коммерческое в визуальной культуре, которая относится к кинематографу и телевидению, а что такое некоммерческое. Коммерческое – это то, что является частью рынка, и не нуждается в государственной поддержке, поддержке общества. Коммерческая функция – это та функция, которая на автомате, на инерции осуществляется самим обществом, членами общества. Но мы понимаем, что такое, какое качество есть во всякой инерции, невысокое качество. А то, что касается художественного творчества, некоммерческого результата деятельности культуры и работников культуры, это требует, естественно, помощи государства. Это одно из основополагающих моментов целевых для государства. Да? Поэтому в данном случае я бы в первую очередь разделил бы и кинематограф. И я считаю, что некоммерческий кинематограф должен получить принципиальную поддержку экономическую, и что является сейчас и проблемой нашей, кстати, на Ленфильме. Вот сейчас мы все же разработали свою форму, закончилась разработка группы во главе с Андреем Сигеле, экономистов, специалистов и юристов, модель существования, модель, предлагаемая, которую мы предлагаем нашему президенту, существования Ленфильма, она вся исходит из того, что мы должны ориентироваться на создание абсолютно гуманитарного, высокого уровня кинематографического результата.
Спасибо, Александр Николаевич. Я напомню нашим слушателям, 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Во имя и мир», главные темы. Как летают иранские спутники и ракеты? Тома Могильщик или такой переменчивый президент Сербии? Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин призвал депутатов принять сбалансированный закон о штрафах за нарушения при проведении массовых акций. Сегодня на встрече с представителями от «Единой России» и правозащитниками Путин отметил, что законопроект должен не только укреплять демократию, но и ограждать общество от радикальных проявлений. Президент предложил также ориентироваться в этом вопросе на лучший мировой опыт. Бизнесмен, владелец Национального резервного банка Александр Лебедев готов выпустить банковскую карту, проценты с операции по которой пойдут в фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Как сообщил Лебедев в газете «Известия», он готов обсудить детали проекта уже завтра после освобождения Навального из изолятора временного содержания, где он отбывает 15 суток административного ареста. В Карелии пропал блогер и правозащитник Максим Ефимов, сообщили газете РУ в правозащитной организации «Агора». По информации правозащитников, 21 мая Ефимов не отвечает на звонки и письма. Ранее по решению городского суда Петрозаводска его принудительно поместили в больницу для судебно-психиатрической экспертизы в связи с возбужденным против него уголовным делом после публикации материала «Карелия устала от попов». Брянской области ураганный ветер едва не снес павильон, в котором сегодня проводил совещание по развитию мясного животноводства премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Чехии сегодня, по уточненным данным, 7 человек получили ранения при аварии российского самолета Ан-30 на военном аэродроме у города Часлов. В Брюсселе сегодня вечером открывается саммит Европейского союза, посвященный путям выхода из долгового кризиса и стимулированию экономического роста. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит Радио Свобода, в эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров. Сегодня мы говорим о национальной идее, о новом общенациональном проекте «Модернизация культуры», о котором сегодня заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, о российском кинематографе, о политике и о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055. Абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Александр Николаевич, сегодня стало известно, кого избрали почетным гражданином Санкт-Петербурга. Вы фигурировали в списках кандидатов на этот пост уже, по-моему, не первый раз, да, по-моему, такое происходит. Вот, но избрали Олега Басилашвили и учительницу. Учительницу никому неизвестную, я имею в виду неизвестную общественности. Как выяснили журналисты, эта учительница была учительницей дочери Михаила Боярского. А Боярский так в фаворе, видимо, уже давно уже у губернатора Петербурга Полтавченко, потому что он назначил недавно сына Боярского своим советником. И вот это на самом деле вопрос не кто там фавор или нет, а вопрос в том, как вы считаете, вот вы постоянно выступали с достаточно такими резкими с точки зрения гражданской активности, в особенности последнее время заявлениями, не считаете вы, что это как раз и послужило такой причиной, что депутаты питерского ЗАГСа отказались непосредственно?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что в городе очень много людей достойных, и много более, чем я, достойных людей, коренных петербуржцев, да, и я знаю, что почетные граждане выдвинули другие, не меня, выдвигали всеми других людей, там и Михаил Борисович Петровский, там Гранин, они не меня выдвигали, я не являюсь такой важной для города фигурой. Но без всякого сомнения, моя, наверное, какая-то неуправляемость имеет значение. Я, к сожалению, не могу перестроиться, переделаться, я не могу быть другим, и я благодарен всем, кто как-то сегодня там в законодательном собрании пытался убедить другое решение принять, но право же, это было бесперспективное на самом деле дело. Но я благодарю всех, кто как-то по-доброму относится к нам, кто сегодня участвует вот такой активно очень в общественной жизни, в жизни вот нашей городской коммуны, скажем так. Да, человек, который ходит на протестные акции, человек, который участвует в градозащитном движении, конечно, не может быть почетным гражданином, это, конечно, это понятно, да, не то время.
Александр Николаевич, вы как раз возвращаетесь к Сергею Нарышкину с его инициативы о создании модернизации этого проекта «Модернизации культуры». Он как раз сказал о том, что заговорить о культуре сегодня вы подтолкнули ход думских дискуссий по поводу событий в Москве 6 мая. Вот как вы считаете, насколько, по вашему мнению, и изменилась ли вообще общая, скажем так, культурная и политическая, скажем, ситуация после вот последних этих событий? Вы были на Исаакиевской площади, встречались с молодыми людьми, общались с ними, их сейчас переместили в Александровский садик и так далее. Что можете сказать по этому поводу?
Ну, мне кажется, что особых изменений нет, особых изменений не произошло. То, что люди стали выходить на улицы и, значит, вот демонстрировать таким образом свои какие-то, именно демонстрировать свои политические принципы, не отстаивать их, а демонстрировать, это свидетельство только того, что новое поколение приходит в жизнь. Да? Пока оно еще это слабое, оно очень интеллигентное, оно очень мягкое, оно очень достойное, оно состоит из достойных людей. Я не был в Москве на этих акциях, и я не знаю. Я знаю, что такое наша общественность в Петербурге, и, конечно, это совершенно другие люди, другая порода людей, и я, да, действительно был там, и я был участником этого шествия, которое вот в выходные дни были. Должен сказать, что для меня честь быть современником и соотечественником этих людей, рядом с которыми я там шел. Мне нравится образ мысли их, мне нравится, что им не все равно, что происходит в Отечестве, да. Мне нравится, что они не боятся. Хотя, конечно, в общем, мало приятно было идти вот в кордоне через город по Невскому, идти в кордоне вот полицейском, когда тут кругом рации покрикивают, там шаг в сторону, там, так сказать, преследование, там немедленно будете наказаны, там арестованы. Это тяжело, эмоционально. Я никогда по Невскому не шел в таком экскорте, в таком окружении. Но мне эти люди нравятся, и я хочу жить с этими людьми в одном городе, в одной стране. Мне не стыдно за этих людей, за эти лица. Хорошо, что там много молодых людей. Я не видел там никаких экстремальных намерений, я не видел там безумства в глазах людей. И, ну, я преклоняюсь перед гражданами своими. Я люблю. Вот такую Россию я люблю. Умную, разумную, я ее люблю. Но, конечно, это никак не говорит о том, что меняется какой-то уровень внутренней культуры людей. К сожалению. И здесь я, как человек, который живет в области культуры, не там не художник, конечно, какой-то, а просто я в профессиональной области культуры, я, конечно, могу просто сердцем переживать за вот эту вот качественную проблему качества вот человеческих размышлений, качества вот этого человеческого чувства. Вот это мне всегда это тревожно, да. И отход людей от чтения, и когда люди предают какие-то гуманитарные принципы, которые в России должны быть незыблемыми. У нас очень зыбкая гуманитарная ситуация. Всегда была в стране, всегда была борьба вот в этом гуманитарном пространстве. Сегодня, конечно, трещин, провалов и очень много. Но, кстати, вот я недавно слышал интервью Юры Шевчука по-моему, «Эхо Москвы». Блестящий совершенно человек и блестящее совершенно формулирование. Просто какой-то совершенно удивительный современник. Просто вот этот человек, почетный гражданин города. Вот это вот, да, вот это. Не я. Он, этот, вот есть почетный гражданин города. Не эти люди, которые дремлют и ждут, когда получили там эти звания, и ждут, что там что-то там какое-то, да, а вот человек, которому не все равно, что в Отечестве происходит. Не все равно.
У нас звонки. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот у меня одна маленькая реплика и два вопроса. Ну вот Александр Николаевич сказал, что как бы мы опасно разные, да? Наверное, можно сказать, все-таки разность – это богатство, вообще говоря, мира. Может быть, мы все-таки опасно неграмотные в разрешении своих споров между собой. То есть мы опасно именно психологически неграмотные. Но, в принципе, разность – это, наверное, не недостаток. А вопросы у меня такие. Вот я уже их задавал там в передаче с христианской точки зрения. Вот как Александр Николаевич скажет, во-первых, критерии, существуют ли у него критерии искусства, не искусства, как он различает вот в этом плане. И второе, вот если, скажем, какой-то режиссер, его фильмы пользуются, скажем, популярностью, да, после этого мы узнаем, что его, ну, скажем, моральная позиция не очень, скажем, чистоплотная, или, скажем, режиссер театра. Вот я хочу в этой связи спросить, для вас творение искусства самоценно само по себе, независимо от каких бы ни было факторов, или все-таки зависит от автора? И, скажем, изменилось ли ваше мнение, скажем, насчет какого-нибудь театра после того, как, скажем, вы узнали нравственную позицию какого-то режиссера? Спасибо.
Ну, у меня очень слабая в этом смысле позиция, слабая, она не сильная, потому что мне трудно отделить человека от автора, от его произведения. Я среди тех, кто считает, что гений и злодейство – вещи вполне совместные. Среди людей высокого уровня есть абсолютные мерзавцы в искусстве, мы знаем это. И в русском, и в американском искусстве мы знаем, такие люди есть, к сожалению, к большому. Но, скорее всего, если вот такие случаи бывают, то речь идет о выдающемся ремесленнике, а не о художнике, конечно. Потому что люди с художественным дарованием высоким, они, конечно, такими вот подлецами, подонками, скорее всего, не бывает. Там какой-то механизм другой, божественный, начинает срабатывать в натуре. И человек по-настоящему божественный, по-настоящему художественный автор, он не будет работать там, с Гитлером, или он не будет возглавлять, восхвалять какую-то тоталитарную какую-то секту или тоталитарное настроение. И это абсолютно для меня очевидно. Абсолютно очевидно. Вещи не искусство и вот безнравственность, и нравственность позиции автора вещи очень важные и взаимозависимые для меня, взаимозависимые.
Лени Рифеншталь, конечно, это хороший
блестящий профессионал. Блестящий ремесленник. Блестящий ремесленник, блестящий профессионал. А вот Томас Манн – это великая, гигантская, грандиозная художественная фигура.
Вадим из Москвы, пожалуйста.
Спасибо за такого гостя. Я, например, не помню случая, чтобы Александр Сокуров был на радио «Свобода», а то уже заезженные гости всегда, уже не их слушать неинтересно. А вопрос у меня такой. Вот Александр Сокуров, являясь русским, российским художником, кинорежиссером, на своей родине не понимается, да, ни в советские времена, ни сейчас. И вот именно Запад вас полюбил, вас признал, о чем свидетельствует и высшая награда одного из ведущих кинофестивалей. И так не только с вами, но и со многими деятелями культуры, начиная с Октябрьского переворота, когда Запад стал второй родиной для Набокова, Рахманинова, Бунина и Барышникова. И вот в то же время мы видим, что нынешнее руководство раздувает антиамериканизм, противоставляет Россию Западу. И почему-то вот вы, деятели культуры, не хотите дать отпор вот этой тенденции, которая направлена на то, чтобы изолировать Россию от передовой культуры.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не первый раз здесь на станции. Здесь у нас хорошие контакты с нашей вот петербургской частью станции. И я благодарен ей за внимание к петербуржцам, к нашей жизни. Ну, вопрос, о котором говорите, очень большой, очень обширный, и в границах вот нескольких секунд ответа его не поглотить, его не ответить на него. Хочу сказать, что не хватает сил на реакцию по всем жизненным каким-то вопросам, какие окружают сейчас у нас здесь, вот в Петербурге, меня, например. У меня просто не хватает сил на это. У нас есть вопросы гражданской жизни в городе, у нас есть вопросы градостроительные, которые решаются очень сложно. Очень тяжело. Есть какие-то у меня мои проблемы личные, есть проблемы там профессиональные, и я не могу реагировать на каждую ситуацию. Да, я понимаю, что в реакции на внешнюю жизнь, в реакции на то, что происходит за пределами страны, могут быть разные точки зрения, и мы можем с чем-то активно не соглашаться. Но я предполагаю, что лучше, чем говорить, лучше все же сделать, что возможно для того, чтобы пропасть между русским обществом, современным российским обществом и мировым не увеличивать. Да? Мы очень активно работаем совместно, наши съемочные группы объединенные. Вот мы сейчас делали «Фауста», там у нас были десятки представителей, многих десятков государств. Хочу сказать, что при этом фильм финансировался при помощи премьер-министра страны, и это для нас тоже принципиально важно, и что вот эти вещи, о которых сейчас вы заговорили, они являются болезненно-политическими вещами, и на них надо реагировать мне, как человек, который существует в культуре, не политическим инструментом, а конкретно моей работой. Я и дальше буду работать с моими коллегами из Европы, и, может быть, мне и тяжело, и обидно, что здесь, в России, я не получаю достаточных возможностей, и многие фильмы, которые я делал, вообще никогда не показывались до сих пор у меня на родине. Но установка у меня, как у гражданина России, как у художественного автора, работать дальше и стараться дальше практической работой эту ситуацию менять. И практической работой, созданием каких-то произведений, и совместной культурной работой с моими коллегами из разных стран мира, не только из Европы, но и из Латинской Америки, и Соединенных Штатов. Работать вместе, нам всем надо работать вместе. У нас того, что нас объединяет, художественных авторов, значительно больше, чем того, что нас разрывай, да, вот борьба за гуманитарность, борьба против эксплуатации криминального сюжета, борьба против демонстрации насилия в кинематографии, на телевидении, чем отличаются американские наши коллеги, и русские, и европейские. Вот это вот одна из очень важных задач деятелей культуры во всем мире. Мы должны своих же собственных ребят призвать к порядку и найти какую-то управу на них, на тех, кто вот эту кровушку так очень любит. Но это очень трудно. Это очень трудно.
Да, конечно, засилие крови сейчас на телевидении только на одном, эти сериалы постоянные совершенно. Вот, кстати говоря, мне интересно, что вы скажете, Александр Николаевич, если постоянно будут показывать, и как сейчас вот показывают, уже не первый год, ну, смотрите, во что превратился НТВ, например, да, то есть, если так взять, сплошные криминальные сериалы. Как это воспитывает, интересно, вообще
это
людей?
Это напрямую действует на психику, напрямую действует на мировоззрение, это формирует агрессивные характеры, особенно у людей молодых, потому что молодого человека, у парня, например, молодого, у него естественная мужская энергетика, и это естественно, что он ведет себя резче, жестче, чем там девушки, а сейчас уже девушки ведут себя иногда резче, чем парни. И, конечно, мы можем или вот эту естественную агрессию помещать в какие-то каналы, в какие-то каноны человеческие, или мы можем убрать эти каноны, да, совсем. Тогда мы получим то, что мы получаем. Поэтому мне кажется, что постоянный систематический показ криминальных сюжетов, постоянный систематический показ драматургии кинопроизведения, где основой драматургии является преступление, убийство человека, расследование, какое бы справедливое оно ни было, да, и какие бы справедливые, лихие полицейские ни были, да, это все является частью преступления государственной системы. Допуск вот такого объема насилия к молодым гражданам – это абсолютный запрет. Тогда давайте разрешать и наркотики, да? Но ведь наркотики мы не разрешаем, мы же боремся с этим. Мало, не очень удачно, но боремся с этим. А действия визуальной системы, разрушительные действия визуальной культуры, кинематографа, кинематографического языка, телевизионных средств, телевизионного языка, гораздо более серьезные и гораздо более разрушительные, чем любое наркомания, там, любой СПИД, там, любая радиационная опасность для человека. Потому что после поражения человеческой души вот этим вот визуальным оружием восстанавливаться практически невозможно. Человеку не хватает одной жизни, чтобы восстановиться и сбросить с себя вот эту каверну, и сбросить с себя вот эту всю грязь. Невозможно ему очиститься самому. И помочь ему невозможно.
На звонки Фёдора из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор. Вы знаете, я вот слушаю, дискуссия несколько меня она удивила. Вот вы сказали про события в Югославии, но вот я, насколько помню, и события нашей Чечне, и это нападение на Грузию, что-то я не помню, чтобы многие наши деятели культуры как-то против этого безобразия выступали. Кстати, уважаемый Александр, вы были в числе тех людей, которые высоко оценили деятельность Валентины Матвиенко, когда она покидала свой пост и переходила в Москву в ходе странных выборов. Вот у меня будет такой вопрос. Скажите, а что же, вот вы говорите о модернизации, каком-то программе под руководством власти, модернизации культуры. Вот у нас новый министр культуры появился. Он вот как такой последователь Лысенко хочет скрещивать, ура, патриотизм, такой шовинизм с путинизмом, чуть-чуть туда неосталинизма добавлять, и все это в сознание людей вбивать. То есть это такой агроном человеческих душ. Что? Ну, естественно, сюда же пойдет и казенное православие, которое вообще уже прекратило быть религией во всех смыслах, став именно опорой власти. Вот это что? Это вот этот бульон что, приведет к расцвету России, к ее какому-то положительному изменению? По-моему, это абсолютный путь в тупик. Мне как-то странно, что вы очень так мягко об этом отзываетесь, чуть ли не во многом соглашаясь. соглашаетесь с этим безобразием. Я вас правильно понял или неправильно? Хотелось бы услышать ваше мнение.
Нет, я полагаю, что вы поняли меня неправильно, но по тональности, с которой вы сейчас говорите, я понимаю, что вам не все равно, что вас крайне это все беспокоит и ранит. И сразу скажу вам, что при всех тяжелейших каких-то процедурных и там личных отношениях с Матвиенко, последний год ее работы, когда мы по крайней мере, с группой градозащитников, включились в эту работу по расследованию градозащитных преступлений и проблем города, мы все же кое-что смогли сделать, и обращаю ваше внимание, что ни один губернатор, ни один государственный деятель России не пошел на такие контакты с общественностью, на какие пошла Матвиенко. Сейчас мы не можем осуществить с нашим новым губернатором подобную работу. Новый губернатор не хотел бы встречаться с общественностью и практически с ней не встречается. Поэтому, когда мы начинаем работать с властью, с представителями власти, пытаясь сегодня, сейчас, вот именно сейчас что-то сделать, что-то спасти, да, мы не решая, конечно, глобальные вопросы, мы встречаем часто непонимание не только среди вот этой верховной власти, но и, кстати, и среди своих сограждан, которые стали осуждать нас за то, что мы пошли работать с государством, с государственной властью, но это наше отечество, это наша родина, вы как хотите, но это моя родина, понимаете, я не могу только там на баррикадах осуществлять какие-то там или решать какие-то вопросы, есть вопросы, которые сейчас, сегодня, завтра можно решить, сев за стол, разговаривая с правительством, разговаривая с правительством города. Если у нас хватает энергии, если хватает у нас решительности, если хватает у нас мужества личного, нам удается что-то сделать, какие-то сносы остановить. Да, мы проигрываем, да, у нас не все получается. И вы 100 раз будете правы, когда будете критиковать и забрасывать нас камнями. Но мы пытаемся даже в этих условиях сделать то, чего не делает никто в стране. Ни в Москве, ни в других больших крупных городах. Никто не мог вот таким образом встать на защиту интересов города. Я не назначал нового министра культуры. Я его не знаю. И я с таким же изумлением сейчас все слушаю, что происходит вокруг культуры. Меня так же, как и вас, беспокоит идеологизация культуры. Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что государство... А такое большое, как Россия, особенно не может существовать без идеологической конструкции, не может существовать. А тем более культура, которая должна быть какой-то основой и защитницей жизни людей. И в духовной, конечно, части. Поэтому у нас с вами нет никаких принципиальных расхождений. И я с такой же тревогой смотрю за тем, что происходит. Но я всего-навсего гражданин. И я не могу, я так же, как и вы, не могу напрямую осуществить звонок президенту страны. Я также не могу, если я хочу встретиться с президентом страны, со мной также не очень будут говорить политики и не очень меня будут слушать. Также, если я приду на телевидение, также меня не выпустят в эфир или далеко не всякая газета поместит мою реакцию на какие-то события. Но я и мы, может быть, нас не так много, но стараемся жить в государстве, жить внутри вот общества, быть в этом обществе и своими голосами заявлять о своей позиции, абсолютно неравнодушной к тому, что нас окружает. Абсолютно неравнодушно. Нам не все равно. Для нас существование культуры, существование жизни в нашей стране, мы здесь живем, является принципиальным интересом и принципиальной целью улучшения этой атмосферы, улучшения этой жизни разными путями. Подчеркиваю, разными путями. Это делают разные люди. Чем больше этих людей будет, чем больше разнообразных путей будет, тем лучше для всех для нас будет.
Виктор Михайлович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Нет звонка, нет. Да, Лена пишет как раз, сегодня прочла в газете, что, оказывается, у нас давно есть национальная идея, и власть ее озвучивает так. Россия всегда была, всегда есть и всегда будет. Скажите, это что-то духовное, связанное с церковью, что-то мракобесное? Ведь в науке известно, что ничего никогда не бывает постоянного, конец цитаты. Ну, такой несколько простой вопрос. Да.
Ну, не знаю, что сказать, потому что мы уже говорили, что такое национальная идея, и, по-моему, это... такая схоластическая беседа, и она очень такая политическая, и она не является народной потребностью, и это не есть, в ней нельзя выразить душу народа. И проблемы, которые сегодня существуют, они гораздо более жестяные, гораздо более конструктивные, железные, сложные. И вот этими красивыми словами разных людей, которые очень часто не имеют никакого отношения, на самом деле, к духу людей, к духу духовному настроению общества, не исчерпать эти все. Я всегда боюсь этих разговоров.
Александр Николаевич, у меня к вам такой вопрос еще. Скажите, вот вы помните в 70-х годах, это касается молодежи, помните в 70-х, в начале 80-х, молодежь как раз стала тоже объединяться в такие определенные андеграунд, да, группы, в такие, скажем, полуподпольные или подпольные группы. У Казанского собора стали кидать фрисби молодые люди, в Сайгоне, там другая группировка и так далее. Не кажется ли вам, что как раз именно вот это вот, скажем, такое формирование, такое явление, оно и повлияло на то, что в дальнейшем произошли вот эти события, как вплоть до распада СССР и так далее?
Не, я думаю, что все, что связано было с судьбой Советского Союза, это были уже такие очень масштабные политические уже заболевания, они уже неизбежно
как-то шли. Ну, как шли. Одно из ярчайших явлений.
Может быть, но я могу сказать, что, может быть, даже гораздо больше в этом смысле имело значение творчество Солженицына, чем эта реакция. Ну вот мне, кстати, еще раз вернусь я к Юрию Шевчуку, к его интервью. Хочу сказать, что он очень точно подметил, и я абсолютно с ним согласен, и думал много раз об этом, в общем, в этом же ключе. Очень обидно, что в современной жизни очень мало искусства и культуры. Вот в образе жизни, в образе размышлений, формах существования жизни и в самой молодежной среде, в которой зреют гражданские какие-то акции, да, но при этом совершенно никак не развивается вот эта вот возрастная или социальная молодежная культура искусства. Чем они сегодня отличаются от поколения Бори Гребенщикова, там, нашего блестящего рок-музыканта, погибшего, господи, забыл, вылетел из головы.
Я тоже не
Да, да, да. Ну, ладно, я вспомню, может, скажу. Цоя, да.
Александр Николаевич,
они, эти люди все давали, да, они на гора выдавали художество. Молодежь и художество – вещи неразделимы. Нет художества от молодежи, нет молодежи.
Спасибо большое, Александр Николаевич. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». У нас в гостях был кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Политики и чиновники переезжают из Кремля в Белый дом и обратно. В Египте проходят первые свободные выборы президента. Ценные бумаги Facebook стремительно теряют в цене.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимиру Путину предлагают подумать о митингах еще раз.
Комментарии экспертов.
Бывший министр российского правительства Оксана Дмитриева о правительстве Медведева в сравнении с предыдущими.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Сказка о причинах землетрясений.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».